Ну что, 2017 год, год новых надежд, и редакция First and Goal надеется на то, что аудиоподкасты в новом году наконец-то зайдут. Мы очень хотели представить новый состав участников, но состав участников до боли знаком. Сегодня со мной новый подкаст в новом году ведут Леонид Анциферов и Евгений Дубовик. Привет, парни.
Всем привет.
Привет.
Ну что, у нас темы на самом деле очень простые сегодня. У нас дивизионный раунд на этих выходных. И в отличие от Wild Card, когда игры были ужасными, и они были самыми ужасными и однообразными за последние там, несколько десятилетий, настолько они были в одну калитку. Тем не менее, это вот такая маленькая жертва, которая была принесена в пользу того, что сейчас у нас афиши совершенно шикарные. Ну, во-первых, конечно, это New England Houston, совершенно бесподобный матч. Вот. А вы какие матчи больше всего ждете, помимо New England Houston?
Я, наверное, жду больше всего Атланту против Сиэтла. Мне кажется, что именно здесь будет самый классный матч, потому что команды одновременно и очень разные, и очень похожие. Это для меня конференция немножко такая более интересная в этом году. Все-таки, мне кажется, в НФК как-то все сложнее, запутаннее и поэтому интереснее. Поэтому матч Атланта-Сиэтл, ну, в принципе, и второй матч в этой же конференции тоже очень хорош. Но Атланта-Сиэтл для меня главный фаворит. Это хорошая битва супернападения против суперзащиты. Тем более мы видели уже, как это происходит.
Но НФК не в первый раз уже выдает такие больше контендеров, скажем, общих, потому что американская конференция в последние годы, она скорее про то, кто может остановить Нью-Ингланд, да, и через призму этого немножко все смотрится, а вот в НФК больше, что ли, отдельных клубов, которые могут претендовать на максимум. Леня, твой выбор.
Я согласен по конференциям, хотя, например, прошлые годы был вопрос даже не столько про Нью-Ингланд, сколько про Денвер, там, или Денвер и Нью-Ингланд. Это были такие доминирующие силы. И да, действительно, в НФК все сложнее, там выстрелить может любой, и победить может любой, и там какие-то прошлые примеры того же Нью-Йорк Джайантс, которые сейчас, конечно, провалились абсолютно и с треском. Но в прошлые годы, когда они выигрывали Суперболы, они там вылезали через Wildcard с какого-то там 5-6 посева, вот, и это было интересно. Вот. Поэтому чисто как конференция, я согласен, что интересно. Но лично я среди этих четырех матчей жду именно матч Канзас-Сити и Питтсбурга, потому что мне очень интересно, что будет из себя представлять Канзас-Сити, им вечно чего-то не хватает, причем не сказать, что конкретно, просто какого-то элемента, который... Сейчас же Канзас-Сити очень целостная команда, очень хорошее впечатление, мне кажется, наконец-то подлатали ее там все дыры, которые были, и она может показать очень интересный футбол, особенно против Питтсбурга, с которым скучно не бывает. Он либо выигрывает, так что это интересно, либо проигрывает. Точно так же вдрызг и может получиться все, что угодно.
Ну вот интересно, что вы не затронули матч, который был вынесен в самый прайм-тайм, который будет играться последним. Это Даллас против Грин-Бэй. Самое... Ну, для американцев это самая афишная такая, да, как бы игра, потому что играют одни из самых популярных клубов в НФЛ. Круче, наверное, было бы только, если бы Патриотс и Даллас играли, но они, наверное, могут, в принципе, рассчитывать то, что будут играть в Супербоуле. Но давайте начнем мы наше обсуждение сегодня с самого, ну, скажем, менее ожидаемого матча, потому что, опять же, ждут, что он будет похож чем-то на Wildcard. Это New England против Хьюстона. И против Патриотс, как правило, все дискуссии сводятся к тому, что нужно делать, чтобы Патриотс не выиграли. У нас даже недавно от Вадика Борисова выходила статья на эту тему. Что, есть ли какие-то вообще шансы у Хьюстона в этой игре? И если есть, то в чем они?
Они есть, если Хьюстон покажет в защите что-то похожее, что они показали в Wildcard раунде. Конечно, соперники совершенно разного уровня, но тем не менее... Именно игра защиты, это будет ключевое. Можем вспомнить, например, матч Нью-Ингланда и Денвера в этом сезоне, где Денвер сдержал нападение за счет своей абсолютно элитной защиты, но сдержал нападение Нью-Ингланда. А у себя у них, конечно, ничего не получилось. И после этого были там всевозможные скандалы, какие-то терки в раздевалке и прочее. Поэтому если Хьюстон мобилизируется, именно в защите сдержит, и там Освайлер что-то начнет показывать, похожее, опять же, на прошлый матч, то зацепиться шанс, конечно, есть. Но так, если взглянуть на первый взгляд, это, конечно, будет, скорее всего, в одну калитку. Тем более, что Нью-Ингланд и Хьюстон уже играли в этом сезоне.
Есть ли у Хьюстона возможность в защите остановить Тома Брэди?
Нет.
Это самый аргументированный ответ на самый объемный вопрос за всю историю наших подкастов.
Да. Правда, вот не хочется мне. Хочется, конечно, подарить шанс Хьюстону, но я не вижу, где его найти. Мне кажется, что их нет.
На самом деле, по поводу защиты Хьюстона и ее элитной игры, сегодня на официальном сайте NFL выходил очень интересный текст по поводу таких небольших мифов, которые в плей-офф были распространены. И это, в том числе, касалось и Хьюстона, и о том, что они первая защита по многим показателям. Но в то же время, вот это вот, когда мы смотрим различную статистику, мы же не учитываем контекст, что называется, да, и там в том числе было сказано, что когда ты посмотришь на защиту Хьюстона, когда она играет на выезде, то там совершенно другая картина, и там Хьюстон вообще на самом деле плетется чуть ли не в самом конце, а играть они, соответственно, будут у них в гостях, поэтому в этом плане Хьюстона все должно быть не очень здорово, и что касается Освайлера, если он будет показывать то, что он показывал в карт-раунде, мне кажется, что этого будет совершенно недостаточно. Потому что расхвалили всего Освайлера после этой игры, просто потому что, конечно, планка была очень низкая, и только потому что его визави из Окленда смотрелся гораздо хуже. Вот. Поэтому, да, ваши прогнозы, во сколько владений Нью-Ингланд выиграет этот матч?
Мне кажется, в 2.
Ну да, такой болт прогноз, он у меня такой же, там, 2, может быть, 3 владения. Ну, все может быть и по-другому.
А счета конкретные дадите, чтобы мы попробовали свести табличку и потом подвести итоги на следующей неделе? Кто у нас лучший прогнозист? Это как вот плей-офф челлендж есть в фэнтези, да? У нас будет плей-офф не Survivor, да, а просто прогноз.
Подкаст-челлендж.
31-14 в пользу.
Ну, я вот прям туда же хотел выстрелить. Не знаю, ну там 28-10, вот что-то такое.
Ну и за мной запишем 35-13. Хорошо, вот у нас такая получилась секта верящих безоговорочно в Нью-Ингланд и не верящих в чудеса, которыми так славится Национальная футбольная лига.
Сколько там был первый матч? 27-0, по-моему, да? Что-то такое? В общем, в сухую с Джакоби Брисеттом.
Да, безусловно, и это один из аргументов. Ну, это как, не знаю, такой аргумент, как у нас Евгений Шуваев привел в материале про награды индивидуальные по итогам сезона от редакции First and Goal, кстати. Сегодня с нами еще должна была присутствовать Лера Артемова, наш редактор. И я уже подумал, что мы сегодня как будто собирали участников подкаста по тому принципу, кто не составлял эти самые индивидуальные награды. Вот, и можно было про них тоже поговорить. Хотя все равно никто бы не переплюнул Вадика Борисова, который назначил MVP Джастина Такера, кикера Балтимора, и привел убедительнейшие аргументы, на самом деле, по этому поводу. Так что об этом
Вадик говорить, молодец.
Об этом мы говорить не будем, да. Будем говорить про Атланту и Сиэтл, матч, который Женя посчитал самым интересным. Краткое мнение мы уже услышали. Леня, что для тебя этот матч, помимо того, что это нападение Атланты против дебеков Сиэтла, где, кстати, есть очень серьезные потери, вообще легион Гума, он еще тот или уже не тот?
Ну, он вполне себе тот, и, в принципе, там лайнбекер, вообще весь фронт, он не сильно-то слабее по уровню. Защита Сиэтла действительно очень хороша, но что касается именно защит, мы можем вспомнить, что тренер Атланты — это Дэн Куин, который был координатором защиты Сиэтла, поэтому они друг друга должны очень хорошо знать, и в этом плане будет интересно. А плюс нападение — это Сиэтл тоже достаточно. Вот про него оно всегда немножко в тени легиона Бума, и там с уходом Маршона Линча остался, по сути, только Рассел Уилсон из громких действительно имен, но корпус принимающих и Роуз, который сейчас раннинбэк, они очень добротные, они держат очень хороший уровень. Поэтому...
Они добротные, да, но блок нападения, который есть у Сиэтла, мне кажется, он такой, на уровне Миннесоты, его сдувает любым ветром. Конечно, в Атланте Доум, да, там ветра особого не будет, но тем не менее, вот эти все очень неплохие ребята, они просто порой не успевают что-либо сделать, просто потому что уже до них добираются такие парни, как Вик Бизли, например.
Ну, поэтому там есть Рассел Уилсон, которому и не нужен такой блок, как у Далласа, который может из конверта убежать и дать очень хороший пас. В этом плане он компенсирует, скажем так, слабую сторону, слабую игру блока, и она не так бросается в глаза.
Мне интересно посмотреть будет очень на Ричарда Шермана в этой игре, потому что с травмой Эрла Томаса, ну, он остался такой главной звездой, наверное, и главным заводилой защиты Сиэтла. И в последнее время очень много говорится о том, что насколько он остался классным игроком, или уже скорее теперь больше медийная звезда. То есть что перевешивает, медийность или ее качество его игры. И в этом матче ему придется потрудиться на полную, потому что ему будут противостоять очень серьезные плеймейкеры, начиная от Хулио Джонса до там, Тайлера Гэбриэла, который совсем недавно вообще ничего никто не знал. Поэтому вот интересно, не будет ли для него эта игра такой же, какая она стала, например, для Одела Бекхэма. Понятно, что для Бекхэма это была первая игра плей-офф, у Шермана опыта побольше, но тем не менее на Бекхэма все шишки стали кидать после поражения от Green Bay, и Шерман, возможно, у него будет та же самая судьба. Мэтт Райан, Женя, ты можешь, тебе кажется, что это человек калибра MVP? По итогам этого сезона?
Этого сезона, да, но мы сейчас говорим про постсезон, поэтому я бы не стал распространять это. Мы все знаем, что у Атланты не самая богатая история побед именно в постсезоне, в эру Мэтта Райана, поэтому будет очень любопытно понаблюдать за ним именно в этом матче. Может быть, даже не очень хорошо, что у них был этот боевик. Пусть бы они вышли, может быть, в wildcard раунд, и там имели бы какого-нибудь не очень сильного противника, потому что вот это вот, не знаю, можно ли это назвать проклятием, но тем не менее, команда там без больших побед уже очень давно, и я боюсь вспомнить статистику Райана в постсезоне, но она явно не очень хорошая.
Ну, если я правильно помню, у него там одна победа и 4 или 3 поражения. 4, наверное. Потому что первые у него 3 были 3 и аут по играм плей-офф. В 2012-м...
Да,
то есть... ага.
Да, продолжай.
Ну, в 2012-м была одна победа, после чего поражение. Соответственно, уже 4 года без плей-офф.
Да, и вот эта вот история про то, что команда может выходить с байвиком и там тут же проигрывать... там, в одну калитку или не в одну калитку. Она уже достаточно давняя, давно уже этого мы не помним. Все помнят, да, Тони Гонсалеса, у которого, ну, вот всю карьеру не было побед в плей-офф, и вот в 2012 году он, по-моему, ее все-таки добыл. Эта же история распространяется на Райана, и очень хочется, чтобы он сломал вот эту традицию. Болеть буду за Атланту в этом матче, но при этом больше верю в опыт, настрой Сиэтла. Даже несмотря на кадровые потери и там, на ужасный блок, мне кажется, что у Сиэтла есть все, чтобы обыграть Атланту.
Именно за счет характера и опыта?
Настроя, характера и опыта, да, да, во многом. То есть я боюсь, что Атланту можно легко напугать. Это не... Она не создает впечатление команда, которая там кремень, да, то есть они вышли, смели все на своем пути. Если они поймают свою игру, Атланта, да, начнут по воздуху набирать ярды, заработают несколько тачдаунов в первой четверти, или, в принципе, ввяжутся в перестрелку с Сиэтлом, то есть если это будет игра, где будет набрано много очков, то, в принципе, тогда шансы Атланты, мне кажется, предпочтительны. Если защита Сиэтла не даст набирать Атланте много очков, то, в принципе, мне кажется, что шансов больше у Сиэтла.
Ну, интересно, что отчасти такой сценарий матча обсуждали, когда Детройт должен был играть с Гринбей, о том, что чем дольше этот матч длится, вот равный счет, чем дольше он держится, да, до конца матча, тем больше шансов у Мэтью Стаффорда сделать камбэк какой-либо. Но не срослось там, и здесь действительно это очень много зависит от того, насколько Сиэтл сможет удерживать Атланту, нападение Атланты от того, чтобы набирать очки регулярно. Прогнозы?
Я поставлю на Атланту, и я думаю, что это будет достаточно результативный матч, что-то вроде 35-28 в пользу Атланты.
Я поставлю на Сиэтл все-таки, и мне кажется, что это будет 21-17.
Тотал больше, тотал меньше у нас есть. Я тоже на самом деле не думаю, что будет прям совсем результативная игра, просто в силу того, что это плей-офф, что это нервы, особенно для... Ну, Сиэтл будет играть не дома, а он дома себя чувствует гораздо комфортнее всегда, а Атланта... Пускай эта команда не такая мягкотелая, как при Майке Смите, да, при Дэнни Куине, это все-таки более характерная команда. Все отмечают Кайла Шенахена как человека, который сумел поставить это великолепное нападение, но мне не очень нравится, что координатор оттеняет немножко главного тренера, потому что, мне кажется, так не совсем может быть, и то, что сделал Квин с этой командой, это именно вселило какую-то уверенность. Я бы поставил на 24-21 в пользу Атланты. Ну, вообще, как бы, прогнозы всегда немножко пожелания. Хочется, чтобы игры заканчивались там вот с этими филголами. Тем более, что Мэтт Брайант вполне отличный кикер, который может решить игру. Поехали дальше. Канзас-Сити-Питтсбург. Игра, которую уже... Женя, ты посчитал эту игру самой интересной?
Хорошая у тебя память, Стас.
Ну, я не могу запомнить, да, что сказали два человека 20 минут назад.
Ты счета хоть записываешь, или мы
переслушиваем? Счета, слава богу, я записываю. Надо не забыть, куда я их запишу.
Про 500 рублей помнишь?
Не было ничего такого. Хорошо. Женя, расскажи мне про большого Бена Ротлисбергера. Честно говоря, опять же, вот мы все воспринимаем Ротлисберга, как правило, как... человека и квотербека, который не совсем в элите находится, но всегда топчется около нее. Между тем, у него статистика выступлений в плей-офф не очень здравая, если исключать вот самый старт его карьеры. Да, у него, по-моему, тачдауны к перехватам 7-9 за последние там несколько лет. Ну, в смысле, несколько выступлений в плей-офф. И в первом матче с Майами тоже не то чтобы здорово отыграл. Насколько для его статуса, да, для нашего восприятия Ротлисберга, вот этот плей-офф он, и вот эта конкретная игра может оказаться значимой.
Мне кажется, что Сиэтлу, прошу прощения, с Толиваром пора браться за голову и начинать уже побеждать в плей-офф. Пора возвращаться в элиту мирового футбола, потому что команда все время где-то на подходе. Они показывают по сезону очень интересный футбол местами. Очень важное уточнение, потому что выдавать вот такие вот очень ровные сезоны, как это делает тот же New England, у них не получается. Но при этом какие-то эпизоды, вспышки бывают куда более яркие. И мне кажется, что пора уже Томлину научиться подготавливать свою команду именно к постсезону. В прошлом году, насколько я помню, Столивары были самым неудобным соперником в ФК. Никто их не хотел, и при этом все закончилось для них достаточно грустно, не самым ярким матчем против Денвера. В этом сезоне мы видим примерно то же самое, тоже не самый лучший матч против Майами, тем не менее, там достаточно уверенно выигран. Но тем не менее, мне кажется, что вот эта вся история очень хорошо распространяется на Ротлисбергера, которого мы тоже считаем... Ну, кто-то считает элитным, кто-то, может быть, не считает элитным, но, тем не менее, очень хорошим квотербеком, который, вот как ты говоришь, имеет в последние годы не самую лучшую статистику. Ну, реально, пора уже эту историю ломать, имея такое трио в нападении.
Когда ты говоришь про Ротлисбергера, не говори слово «ломать», потому что это может немножко дурной знак для Ротлисбергера – ломать плей-офф, вот это все, потому что...
Традиции... Пора ломать традиции ломаться. Они же столивары.
Ты еще заодно скажи, считаешь ли ты Томлина элитным тренером? Или ты на стороне Терри Брэдшоу, который считает его чирлидером?
Я где-то посередине. Мне кажется, Томлин неплохой тренер, но, наверное, не лип. Ну, просто на самом деле компетентных специалистов, что в одном деле тренерском, что в другом деле распасовщиков, так мало, что, в принципе, то, как долго работает Томлин на этой должности, указывает на то, что он все-таки специалист достаточно квалифицирован. И команда, в общем, выходит в плей-офф достаточно регулярно.
Я думаю, суть в том просто, что у Стиллерс в каком бы состоянии ни была команда, в каком бы состоянии ни был Ротлисбергер, все равно всегда есть шанс на выход в плей-офф выдать какую-нибудь супер игру и пройти как можно дальше. Вот, мне кажется, в этом дело и в этом, не знаю, можно поэтому Томлина считать и чирлидером, но, тем не менее, он вот эту вот какую-то эмоцию, какую-то вот эту вот струну команде дает. И это, в принципе, всем нравится, и поэтому Томлин всех устраивает. Понятно, что у него, он не тот тренер, который прям именно все нити игры держит у себя, у него достаточно большую работу именно дает координаторам в этом плане, но Питтсбург действительно всегда будет претендентом на победу, в каком бы состоянии они ни находились.
Нет, ну когда у тебя в команде есть Месси, Суарес и Неймар, как они есть у Майка Томлина, только под другими фамилиями, конечно, как бы можно любой матч плей-офф выиграть только за счет этого, потому что вот очень много говорят, кстати, про Даллас, о том, что Прескотт, Эллиот и Дез Брайант, они будут новыми тройняшками, как были в свое время в Далласе в 90-е, да, годы, но на самом деле эту роль больше подходит Белл, Ротлисбергер и Браун, потому что более сильного трио в нападении, мне кажется, в лиге нет. И одно и только этим сочетанием футболистов Питтсбург может одолеть кого угодно, в том числе, возможно, и Ньюмонт. Очень многим нравится Питтсбург именно с этой точки зрения, да, мы говорим про АФК, поэтому мне очень интересно еще будет узнать, как себя будет чувствовать Энди Рид, ведь для него это самый реальный шанс выйти в Супербоул со времен его еще тренерства в Филадельфии. Канзас-Сити не так высоко не оказывался еще по посеву в плей-офф. У них достаточно им выиграть вот одну домашнюю игру, затем попытаться побороться с Нью-Инглендом, и вот он супербол. Вот. Энди Рид все-таки специалист, наверное, поэлитнее, чем Майк Томлин. В каком-то смысле.
Но ты так случае, более описываешь опытный. Это, что не очень впечатляет. В смысле, не кажется эта дорога такой уж простой.
А она никогда не будет простой, но просто дело в том, что когда ты начинаешь с шестым сидом где-нибудь там своего карт-раунда на выезде причем, конечно, путь гораздо более тернист, чем когда ты начинаешь дома против очень, прям скажем, нестабильной команды, какой является Питтсбург. Понятно, что тебе все равно придется рано или поздно встречаться с Петрием, скорее всего, на выезде, но от этого вообще никак не уйти, если ты играешь в этой конференции.
Да, все так. В принципе, Рид, конечно, очень элитный тренер. Опять же, вот вся его карьера говорит в пользу этой версии. Но опять мы приходим к тому, что все упирается, наверное, в Алекса Смита, когда надо будет бросить и решить судьбу, пусть будет чемпионство АФК, он этого, наверное, сделать не сможет.
А я вот не согласен, потому что из того, что я видел от Алекса Смита в последнее время, мне кажется, что он гораздо свободнее стал себя чувствовать, потому что, ну, физические навыки-то у него были всегда. Он же не ограничен там, да, по силе руки и еще чему-то.
Мне он всегда очень нравился. То есть я всегда очень болею за таких квотербеков, может быть, не элитных, но близких к этому, которые стабильно приносят командам победы. Но при всем этом, вот в тот самый момент, когда надо все решить и сделать это в плей-офф, я думаю, что ему всегда этого не хватало. Я буду очень рад ошибиться. Да. Те команды, которые остались на пути к Суперболу для Канзас Сити Чифс, против кого бы они ни играли, и если Алексу Смиту удастся бросить вот этот вот какой-нибудь победный камбэк, тачдаун на последних секундах, я буду только этому рад. Но в целом репутация говорит о том, что он этого скорее не сделают, чем сделают. Посмотрим, мне... может быть, это будет не нужно сейчас загадывать еще рано по поводу финала конференции, но конкретно в этом матче со Столиварами это может быть... Никакие подвиги и не нужны, может быть, будут.
Мне очень нравятся перспективы зрелищности этой игры, когда на поле будет нападение Питтсбурга и защита Канзас-Сити, потому что вот именно по эти стороны мяча у команд наибольшее количество плеймейкеров. Когда выйдет Стиллерс нападение, у них есть масса игроков, которые могут сделать классный розыгрыш, и не меньше у Чивс игроков, которые могут сделать перехват, фамбл, что-нибудь крутое, потому что в этом отношении Маркус Питерс, остальные футболисты, можно много перечислять, конечно, это вот прям бигплей, шанс на бигплей повышается в разы. Я вообще ставил на Канзас-Сити как на участников Супербоула от АФК в одном из наших знаменитых прогнозов на сайте, поэтому как бы я немножко, когда сделал прогноз, я немножко вынужден болеть за команду, чтобы считаться потом вполне компетентным экспертом, таким же элитным, как Терри Брэдшоу. Вот, поэтому я думаю, что счет будет 24-21 в пользу Канзас-Сити, и это произойдет в овертайме.
Но, я тоже думаю, что выиграет все-таки Канзас-Сити. Я, кстати, тоже поставил их участниками Супербоула, правда.
Кстати, я очень удивился. Я думал, что я буду таким большим оригиналом, когда поставлю через Супербоул. В итоге это был чуть ли не самый популярный прогноз от АФК.
Ну, просто все такие большие оригиналы и пытаются что-то интересное выдумать. Вот я выдумал Giants в финале, и вот оно что вышло. Ну да ладно. Мне кажется, действительно, Канзас-Сити выиграет, но я думаю, до овертайма не дойдет, и будет более-менее комфортное преимущество, что-то вроде 24-17, как-то так.
Я буду... Да, здесь я буду скорее большим оптимистом, да хотя... Как сказать, команды-то, в общем-то, играли в этом сезоне, и мы видели, что тогда, по-моему, Питтсбург вообще никаких проблем с Канзасом не испытывал, хотя матч там тут был на Хайнс-Филд-арене. Я буду, да, наверное, болеть за Питтсбург и поставлю на них. Мне кажется, что будет что-нибудь типа 35-21.
Ну, это серьезное преимущество такое.
Ну, тот матч закончился там еще большим разгромом. И, тут большой фактор, конечно, поле Канзаса. Это очень серьезный фактор, но тем не менее. И просто, возможно, здесь я больше выдаю желаемое за действительное, но мне очень хочется, чтобы Питтсбург поборолся. Я хочу интересный финал АФК. И мне кажется, финал Нью-Ингланд против Стиллерс, это будет куда более интересно, чем против Канзаса.
Остается у нас последний матч в дивизионном раунде. Это Даллас-Грин Бэй, матч, который был вынесен в прайм-тайм. Что можно сказать про Даллас, который получил первый посев конференции, вообще лучший результат в этом сезоне добыл, чего уже не случалось очень-очень давно. Самая массовая армия болельщиков заждалась того, что Даллас числится среди претендентов на Супербоул, даже как один из главных фаворитов. Но мне интересно, вот этот отдых, да, в неделю, в принципе, тут для многих команд могло быть справедливо, но для Далласа, мне кажется, особенно, потому что в конце этого сезона ковбои мне напоминали немножко прошлогоднюю Каролину. В том плане, насколько веселые были игроки, как они устраивали какие-то акции вне поля, фотографировались, устраивали какие-то видосики и явно ушли на каникулы очень-очень счастливы. Еще это последняя игра, когда Тони Рома с тачдауном, да, уже как будто показательное выступление. И получается, что по сути у Далласа был даже двухнедельный перерыв, да, а не однонедельный. Не сыграет ли это с ними злую шутку? Настолько ли Джейсон Гарретт хороший тренер, чтобы удержать эту банду от излишней разнужденности?
Слушайте, ну, мне кажется, это все-таки не Лав и не Литвины, да простят они меня. Вот, я думаю, там подготовка выстроена очень хорошо. К тому же, те новости, которые были по ходу сезона, например, про Дака Прескотта и его отношение к работе, говорят о том, что с дисциплиной там все в большом порядке. Поэтому вот в этом проблему я точно не вижу. Даллас заработал свой выходной. Я думаю, использует его с умом и получит от этого какое-то преимущество. Вот все.
Ну, про Дага Прескотта у меня нет сомнений, да, что как бы он-то человек с головой. Как раз-таки, да, сегодня у нас, по-моему, выходила новость о том, что он, или вчера, о том, что как его бэкграунд расовый помог ему в раздевалке со всеми сконнектиться и говорить на одном языке. Очень интересно, казалось бы, проходная новость, тем не менее, очень интересные такие подробности о Даге Прескотте узнаются, поскольку странички Википедии не всех игроков Даллас я читал. Но у меня нет по поводу него никаких вопросов. Но есть же такие игроки, Дез Брайант и Эзекиэль Эллиот. Они-то как раз не выглядят самыми дисциплинированными чуваками на свете. У них есть этому свидетельство уже в прошлом, что они отнюдь не являются самыми дисциплинированными игроками. Так что тут большой вопрос.
Ну, Эллиот, по-моему, пока отметился только там какими-то бешеными тратами на побрякушке. Вот. Там была новость, по-моему, про аварию, но я думаю, это вообще не стоит никакого внимания. А Дез Брайант, он больше хулиганит-то на поле и истерит на поле гораздо больше, чем вне его. И поэтому, если что-то там с ним опять случится, и он будет возмущаться, что ему не пасуют мяч, или там мало приемов, ну, да, тут, что с этим делать? И наверняка это будет только в тот момент, если Даллас будет как-то там серьезно проигрывать, у них там будет ничего не получаться. Но я, опять-таки, я думаю, что вот с чем, а с дисциплиной проблем не будет.
Хорошо, а с чем проблема у Далласа, Женя?
С Green Bay Packers.
Так.
Мне кажется, что я абсолютно согласен с тем, что Берт, наверное, сможет удержать команду, а даже если элемент каких-то вот таких вот шапкозакидательских настроений будет иметь место у того же Эллиота, то, может быть, это и пойдет на пользу, не надо им там сомневаться, им надо быть уверенным в своих силах. Другой вопрос, что хватит ли этих сил, чтобы справиться с Green Bay, потому что Green Bay сейчас на очень-очень хорошем ходу, и все говорит в пользу того, что... Ну, для меня, например, Green Bay фаворит в этом матче. И мне кажется, что проблемы будут у Далласа очень и очень серьезные.
То есть то, что Аарон Роджерс будет набирать очки и набирать их методично, в этом можно не сомневаться, поскольку не столько хороша защита Далласа вообще и в этом году в частности, чтобы противостоять игроку, который находится в сумасшедших кондициях сейчас. Если бы Миппи давалось за полсезона, конечно, Роджерс бы победил с большим отрывом. Хотя, нет, не с большим отрывом. У Райана показатели почти такие же.
Просто да, Роджерс как-то делает
это драйвовее. Вот. Но, тем не менее, меня совершенно не убеждает защита самих Пекерс. И то, что Даллас умеет набирать очки и делать это умеет методично, то мы можем на самом деле видеть очень неплохой матч в плане результативности, потому что защита обеих команд откровенно разочаровывает. Ну, если брать как бы оценку всей команды целиком, да. Можно вспомнить то, что происходило с Далласом во время поражений, потому что их было не так много, да, всего два в регулярном сезоне, или три, получается, с учетом 17-й недели. Как там развивались события, чего именно не хватало Далласу? Как правило, вот мы говорим про Прескотта, да, это, между прочим, для него будет первая игра в плей-офф. И мы ждали этого момента, когда обсуждали еще в прошлом сезоне, насколько хорошо, что он играет дальше, а не Тони Рома. То, что у Тони Рома есть опыт игры в плей-офф, а там всегда немножко все по-другому, а у Прескотта его нет. Опять же, Прескотт отличный парень, да, мы только что это обсудили, но дело не в этом. Не получится ли так, что в определенный момент матча ему нужно будет гнаться за Роджерсом и за Green Bay Packers в счете, а он не тот квотербек, который чем-то похож на ганслингера, да, то есть как бы он больше работает в системе. Нужно будет делать гораздо больше. То, что он ошибается мало, не означает, что он не будет ошибаться в этом матче, когда ему нужно будет совершенно играть под другим давлением. Благо, что игра еще хотя бы в Даллас. Вот с этой точки зрения будет очень интересно посмотреть на двух новичков, которые, они молодцы по регулярке, они заслужили свои проболы и так далее, но самая большая проверка будет для них вот именно сейчас.
Даллас в этом случае есть замечательный выход из ситуации, которого нет ни у одной команды. Они могут выпустить Тони Рома, если им нужен вдруг ганслингер. Хотя, конечно, мне кажется, Гаррет на такое не пойдет. Вообще ни один тренер, наверное, на такое не решится. Но, тем не менее, такая опция у них есть. И о ней не стоит забывать.
Я полностью согласен с тем, что ты, Стас, сказал. Очень похоже на все на правду. Совпадает полностью с моим мнением. Добавить нечего.
Тогда прогнозы.
Я ставлю на Green Bay. Ставлю на 25-21.
Я поставлю на Dallas. Тоже, мне кажется, будет довольно результативная игра. И где-то за 30, наверное, уйдут команды. Сейчас я там посчитаю по тачдауну. Ну, пусть будет 42-35 Даллас.
Ох ты.
Черт побери, это будет эпичнейшая игра.
А то ж.
Я, честно
говоря,
вообще,
Гринбей-то любит нам давать в плей-офф эпичнейшие игры. Выиграют они или проиграют.
С этим совершенно согласен. Когда недавно нужно было выбирать для статьи о лучших матчах, которых мы видели, и парочку моих любимых матчей разобрали, и я просто, как Буриданов осел, не мог выбрать между двумя поражениями Гринбей от Аризоны и от Сиэтла, которые произошли за последние буквально несколько лет. Вот. Там, конечно, был этот чудовищный выбор, невозможно выбрать, потому что обе игры прекрасны по-своему. В итоге все-таки уломал Шуваева на то, чтобы дать мне написать об обеих. Кстати, о Шуваеве. Он сегодня не смог принять участие в нашем подкасте, но он написал небольшую заметку о том, что он думает по поводу игры Dallas Green Bay, у нас фанат Green Bay. Поэтому, с вашего разрешения, зачитаю сейчас его депешу. Итак, пишет Евгений Шуваев. Даллас – самый неудобный ВНФК соперник для Green Bay. Это касается выносной игры. Против хорошей линии были провалы Теннесси, Вашингтон и тот же Даллас. И контроля времени. Каубус постарается дать как можно меньше времени для Роджерса, и, скорее всего, это им удастся. Гостям надо будет цепляться за каждую возможность нападений и пытаться набирать очки едва ли не в каждом втором драйве, чтобы остаться в игре. Пэкерс стали первыми в сезоне, кто заставил Прескотта дрогнуть и ошибиться. Сейчас непременно понадобится провоцировать потери, чтобы молодое зеленое нападение Далласа поплыло. В противном случае хозяева будут методично двигать цепи, потихоньку набирать очки и наращивать отрыв. У Green Bay преимущество только в двух пунктах. Квотербэк, само собой, и опыт плей-офф. Плюс тот момент, что подготовиться к игре против нападения Пэкерс очень сложно. Не знаю, что они будут делать. Как известно, Green Bay играет спред нападения, которое подразумевает большое количество так называемых базовых розыгрышей. Так, минутка такой как бы мудрости от Евгения Шуваева. First and Goal подкасты еще и просвещает. Именно это Пэкерс сделали всю первую половину матча с Giants и безрезультатно. Затем план на игру был изменен, появилось больше импровизации, play-action. Внимание, еще одно очень важное слово. Роджер стал дольше держать мяч и активнее перемещаться в конверте и вне его. И гиганты рассыпались. Дам процентов 40 максимум на победу Green Bay. Вот так даже самые верные болельщики Green Bay, которые стали болеть в тот сезон, когда Green Bay выиграл свой Супербол в 2010 году, даже они считают, что фаворит в этом матче Даллас. Но если выбирать из наших прогнозов, я бы, конечно, с удовольствием посмотрел игру Лёни. Судя по всему, она будет наиболее интересной.
Слушайте, я предлагаю Шуваева в подкасты не брать, пусть пишет заметки перед ними, а говорить будет кто-нибудь другой.
Это будут такие аудиокниги. Шуваев о футболе. Ладно, мой прогноз на самом деле 27-24 в пользу Далласа. Опять же, я бы очень хотел, чтобы эта игра была еще более зрелищной, такой же, как у Лёни, но я думаю, что фактор плей-офф, он немножко снижает такие вещи, хотя в любом случае какая-то из игр дивизионного раунда должна быть сумасшедшей, должна быть превосходить ожидания, потому что без этого у нас такие, даже здесь у нас такие очень консервативные прогнозы, хотя они более смелые, чем то, что предлагают аналитики крупных ресурсов. Все-таки все немножко боятся показаться дураками, видимо.
Мы зато не боимся.
А нам нечего бояться, нас слушают три человека, поэтому перед ними нам не стыдно. Один из них в прямом эфире сейчас слушает. Завершим мы
и сегодня... дает прогнозы.
Да, которые мы не зачитывали.
Твиттер.
Потому что людей, прогнозы, которые да, не чинят микрофоны вовремя, мы не пускаем подкасты и не зачитываем их прогнозы. Это в качестве просто наказания. Завершим мы сегодня прошедшим финалом студенческого сезона, в котором Клемсон совершенно неожиданно обыграл Алабаму. И вчера у нас на сайте был совершенно уникальный случай, когда весь топ из трех новостей состоял исключительно из новостей про студенческий футбол. Можно было просто вводить отдельный праздник в календаре, обойти этот день как День студента на First and Go. Я надеюсь, что вы оба смотрели эту игру, иначе у нас разговора просто не получится никакого. Но Евгений мне сказал, что он мало что смотрел из НФЛ, но хотя бы смотрел студенческий финал. Правда ли это, Евгений?
Доля правды в этом есть, да.
Посмотрел первую четверть?
Первую четверть я посмотрел онлайн, подумал, что Алабама свое берет, и решил поспать немножко.
Главное, чтобы денег не заряжало букмекеров.
Нет, я вообще в этом плане не особо азартный, а если бы ставил, то, наверное, кстати, ставил бы на Клемсон, потому что так интереснее болеть. Болел-то я против Алабамы.
Ну, как известно, так сделали большинство, кстати, да, и неплохо на этом наварились.
Да,
Какие впечатления остались от этой игры?
Впечатления самые хорошие, таким, наверное, и должен быть финал. Все было здорово в четвертой четверти, четвертая четверть просто супер. А в целом, ну, в остальном матч, как бы, он просто подводил кульминации. Удивительно, насколько все-таки вот эта вот история про лучшую в истории команды или же не лучшую, иногда играет злую шутку с этой командой. Вот я почему-то провожу аналогии опять с тем самым New England 2007-2006 годов, когда тоже команда шла на Perfect Season, и точно так же раздавались разговоры, что это, возможно, лучшая команда в истории франшизы, потому что, ну, это может быть не лучшая Алабама в истории, но, наверное, лучшая команда Ника Сейбана была. И даже несмотря на то, что она проиграла, она все равно не перестает ей являться. Тем не менее, случиться может всякое. С Хьюстоном вряд ли, а вот с Клемсоном случилось. Очень радостно было за и Суини, и Дешона Уотсона, и вообще за весь Клемсон. Они действительно это заслужили. Большие-большие молодцы.
Леня, как тебе Дешон Уотсон персонально, да, помимо Клемсона?
Ну, я, во-первых, рад, что выдалась возможность так посмотреть на него вообще отдельно, не оглядываясь больше на весь этот сезон NCAA. Мне показалось, что, например, год назад Уотсон выглядел немножко более убедительно. Сейчас он не то что сдал, но немножко по какой-то накатанной такой. У него прошел весь этот сезон, хотя он, конечно, большой молодец, что свою команду в итоге до победы довел, причем в самой-самой концовке. А что касается самой игры, вот я, наверное, не соглашусь с большинством. В целом, игра мне показалась не шибко интересной. Вот, наверное, Женя, по-моему, повел себя как вообще такой сферический болельщик, посмотрев одну четверть и пойдя спать, потому что реально до середины третьей четверти интересного там ничего особо не происходило. Ну, если, опять же, если просто пытаться посмотреть игру и получать удовольствие. Вот. Мне показалось, она неинтересной и не цепляющей. Естественно, в конце началась феерия и действительно здоровская развязка, которая, наверное, займет свое место в истории и про нее будут говорить, о нее будут вспоминать. И еще один момент, который меня очень-очень порадовал, прям мне кажется, его там он был обойден вниманием, что когда Клемсон занес финальный тачдаун за секунду до конца, они пробили онсайд-кик и накрыли его. И таким образом вернули должок Алабаме за прошлый матч год назад, когда Алабама, по-моему, начала вторую половину с онсайд-кика. Хотя тут я могу ошибиться, но точно они его исполнили в совершенно неожиданной ситуации, взяли мяч и снова там занесли тачдаун, чтобы вообще Клемсон сломать совсем морально. Вот. Вот так вот они вернули должок, но это осталось немножко незамеченным.
Нет, ну это вполне очень замечено. Такой футбольный понт, я не знаю, мне кажется, можно было судьям бросать флажок за excessive celebration, потому что это вот именно ощущение было такое, как будто они вот забили тачдаун, и это такой способ отметить его еще, да, вот таким отсайд-киком, потому что это, конечно, смотрелось очень...
Ну, даже не столько отметить, сколько вот так немножко поиздеваться и вернуть в ответочку то, что они натерпелись год назад.
Да, я, в принципе, соглашусь с Леней, на самом деле, насчет того, что, ну, американский футбол вообще игра, которая прям цитируешь, штируется, потому что запоминается последней. Потому что, действительно, я не так часто смотрю полные игры NCAA. Ну, думаю, финал-то уж надо, да, как бы посмотреть. И смотрю. Я уже видел до этого отзывы, что я смотрел не в прямом эфире, видел отзывы, что игра просто бомбическая. Но я смотрю, три четверти, на самом деле, ну, такое добротное, но не более того, на самом деле. Очень классно, то есть Уотсон под давлением очень здорово смотрится, очень хладнокровный. Вот, но концовка оправдала как бы все, да, потому что она действительно была огненная. И, ну, это часто очень. В итоге матчи потом называют их крутыми, и в НФЛ то же самое. Да, на самом деле,
да, да, вспомни, кстати, этот самый матч тех самых Patriots против Giants, когда helmet catch был. То же самое, там же было... Тоска,
да, это средняя игра, откровенно, да, да,
да. Битва защит все время на протяжении там трех, даже с половиной, наверное, четвертей. И потом вот этот вот момент, который решает все. Но это именно игра накала. Здесь, в общем-то, накала такого первые три четверти не было. И, в общем-то, вся интрига заключалась в том, сможет ли удержаться Клемсон за Алабамой. Потому что все время казалось, уже пересматривая, что и зная результат, все равно казалось, что, блин, да как же так, они, наверное, вот-вот должны просто оторваться и закончить все это, как это было, в общем-то, в прошлом сезоне. Но нет.
Игра защиты тоже бывает зрелищной, да, и то есть как бы вопрос не в том, что игра защиты сразу означает, что матч не интересно смотреть, она тоже была очень сильно разная, и поэтому тут не в этом дело, я на всякий случай для читателей, которые могут возмутиться, потому что мы тоже очень любим смотреть классную защитную игру. А, что касается Дешона Уотсона и его перспектив, я как бы вот увидел игру, подумал, как он смотрится под давлением, но потом стал, как после хорошего фильма, ты лезешь в Википедии читать про фильм, так я сразу полез читать разное всякое, про анализ после матча и про него, и, в принципе, про команды. Про Дешона Уотсона есть очень интересная статистика. А, большой вопрос относительно его перспектив в НФЛ возникает из-за того, что он за два последних сезона бросил 26 перехватов. Это против студенческих защит, которые, в принципе, не очень славятся тем, что они
делают. Ну и большинство их, если я память не изменяет, все-таки приходится на этот сезон.
Прошу. Нет, там ровное практически количество, да? Там типа, да, 13-11, что-то такое. То есть, как бы, ну, разброс не шибко большой. Я к тому, что у Джина Смита за последние два сезона его в колледже было 13 перехватов, в два раза меньше. Вот, то есть, как бы, наверняка вот этот вот этот показатель, который вызовет определенное беспокойство у тренеров и у скаутов, когда они будут смотреть на пленку Уотсона, потому что уж у Уинстона в свое время говорили, что это и есть определенное опасение, что он делает много перехватов, но у него было гораздо меньше, чем у Уотсона. Поэтому вот это такое немножко мрачное предзнаменование того, что может быть, и поэтому я очень не хочу, чтобы его выбрал Кливленд, потому что человек, который бросает много перехватов в колледже, умножить на Кливленд равно драфт-баст.
Я могу вспомнить год назад, что про Уотсона говорили, что через год это будет первый пик, вот, и насколько сильно он потерял в цене вот именно свой вес, свои прогнозы в этом году. И вот в том, что читал я, он совершенно не попадает в первый раунд и считается там, может быть, в лучшем случае вторым-третьим квотербеком на драфте.
Но это не так уж плохо. То есть второй, третий запросто может быть первым раундом.
Ну, опять, потому что я вижу сейчас, вот его нет в первых раундах. Там очень много защитников хороших, там Диэнды, корнербеки.
Мич Трубицкий, наверное, наверняка есть.
Трубицкий, да, да, номер один для всех.
На самом деле, в последнее время думаю, что для квотербека, для его перспектив долгосрочных, гораздо лучше, если его берут не в первом раунде, а вот в средних, при этом, если он попадает в хорошую команду. Сколько раз мы уже видели, что вот да, ты супер крутой квотербек, лучший, да, но ты попадаешь в нищую команду, и на протяжении нескольких лет ты играешь в команде, которая не прогрессирует, допустим, да, или которая прогрессирует очень медленно, и через это ты сам становишься хуже, и ты сам не прогрессируешь. Вот мы видели сейчас на примере Дака Прескотта, да, который был выбран в четвертом раунде, но попал в идеальную для себя ситуацию. У него есть и вынос, у него есть линия, и за счет этого он сам раскрылся. Если бы он поменялся местами с квотербеком, который уходили в первом раунде, да не факт, что он так бы заиграл. Да? Поэтому для Дешона Уотсона, может быть, как раз будет гораздо лучше, что да, он не получит жирный контракт сразу, но он получит возможность прогрессировать и провести гораздо большую карьеру в НФЛ, если он подберет какой-нибудь клуб с хорошим оснащением, где он сможет поучиться первый сезон. Также, причем это не только как бы, современность, это не только нынешние реалии. Так было, например, с Беном Роттенсбергером, который тоже попал, например, в очень комфортную для себя ситуацию в Питтсбурге и провел выдающийся рукий сезон именно потому, что ушел позже, чем ожидалось на драфте.
Но все равно он высоко ушел.
Нет, ну, конечно, это не я не сами, что он не Прескотт, не в четвертом раунде, но, тем не менее, он, как и Роджерсу, ему пришлось немножко посидеть подольше, чем он хотел вот в этой зеленой комнате. Я к тому, что квотербекам, возможно, иногда нужно не расстраиваться о том, что их не взяли в первых пяти пиках, а наоборот радоваться, что они уходят в команды, которые являются контендерами.
Да, все верно. Я тоже согласен с этим. Но при этом очень многим хочется денег. Вот это вот не хочу сказать нищая студенческая жизнь, но тем не менее, когда ты вроде бы играешь в ту же самую игру, или, по крайней мере, похожую игру, выкладываешься и за это совсем не получаешь денег, а тут ты вышел на драфт и сразу стало очень много.
Иначе придется через несколько лет автографы раздавать перед Суперболом, как это делает Джонни Манзел.
За деньги, ладно, наверняка.
На этом замечательном имени, на этом замечательном ноте мы заканчиваем первый подкаст наш в новом году. Надеюсь, что не последний, хотя тоже такое тоже бывало. Хорошего вам дивизионного раунда. Мы сегодня напредсказывали очень неплохие, мне кажется, варианты развития событий. С вами сегодня были Евгений Дубовик, Леонид Анциферов и ведущий Станислав Ренкевич. Счастливо, до следующей встречи.